В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом в студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И, конечно, традиционно всех работающих горожан с началом новой рабочей недели, всем нашим слушателям благополучия во всех сферах жизни, включая материальную, и здоровье, и, конечно, мира, добра, и побольше вам радостных часов, минут и дней. В минувшие выходные мы отметили День памяти и скорби, то есть день начала самой страшной кровопролитной войны для нашего народа. 78-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной. Один мой знакомый священник очень правильно уточняет, что этот день – начало великого подвига нашего народа. Это несомненно. В эти же дни прошел самый главный праздник для тысяч выпускников страны – выпускной бал в Петербурге. Это удивительно красочное зрелище, праздник алых парусов. И этот праздник ждут не только сами виновники торжества, но и многочисленные гости города, потому что праздник алых парусов по версии ЮНЕСКО признан самым ярким и грандиозным городским праздником Европы. И в этом году это подтвердилось в очередной раз. Мы заглянем буквально на пару минут в этот прекрасный день вчерашний.
Все, эта классификация осталась в прошлом. Вы лучшие, вы золотые умы России, надежда и опора нашей страны. И все это, между прочим, благодаря трудолюбию, Даша, и усердию. Да вы все чемпионы. Кто чемпионы? Кто чемпионы? Даша, кто? Ладно, извини.
Да мы чемпионы, Иван.
Поскольку у нас чемпионский корабль, нам нужно повесить дорогие, солидные снасти. Ванты, шкоты, доминанты. Все то, что помогает нашему кораблю стать и надежнее, и маневреннее. Все, что позволяет добавить ему запас прочности.
Ну а в жизни, согласись, Иван, запас прочности обеспечивает правильно выбранная и вовремя правильно выбранная профессия. Тщательно отнеситесь к этому, дорогие выпускники, потому что от этого зависит легкость дальнейшего движения вашего корабля.
Да, да, да.
Триста дней не спускаю с моря глаз. Прощу здесь на пристани лед и сталь, и долгих 300 дней ближу все пристальней, пристальней, пристальней вдаль. Мне открыл тайну старый капитан, что у меня есть каравелла. Кренясь под ветром круто, мелькнет в седое утро, и проглядеть ее не трудно.
У героини Эдиты Пьехи парусник с белыми парусами. У наших героев парусник с алыми парусами. Раньше, как вы помните, он был не отечественного производства, до того судно приходилось арендовать в Швеции. В этом году все встало на свои места, и «Брик Россия», построенный нашими мастерами, успешно стартовал. А самое главное, успешного старта вам, нынешним 17-летним, во взрослую жизнь, чтобы начало этой вашей взрослой жизни было ярким, интересным и плодотворным. А сейчас несколько слов о главной теме сегодняшней передачи. Напоминаю, что сегодня последний понедельник месяца, и в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» передача из цикла «Диалоги о здоровье нации». И сегодня мы вновь поговорим о секретах психосоматики с доктором наук, автором многих книг по методике и диагностике психосоматики, профессором кафедры консультативной психологии и психологии здоровья Санкт-Петербургского института психологии и социальной работы Ириной Малкиной-Пых. Но прежде чем мы обратимся к секретам психосоматики, ну, так мы условно обозначили тему, прозвучит наш специальный социальный репортаж. И в эти дни московский район нашего города, несомненно, один из самых красивых и успешных районов нашего города, часто его называют еще визитной карточкой Санкт-Петербурга, отмечал грандиозный юбилей – 100 лет со дня рождения. И было множество ярких и запоминающихся встреч, мероприятий. Именно в эти дни. На одном из таких мероприятий побывала наш корреспондент Валерия Русанова.
В этом году Московский район Санкт-Петербурга отпраздновал свой юбилей – 100 лет. По всему району прошли самые разные мероприятия, а одно из них – вручение молодежной премии. Ежегодно лауреаты молодежной премии борются за звание лучших в самых разных сферах жизни. На входе в зал стояли стенды с пожеланиями Московскому району.
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я представитель молодежно-подросткового центра «Московский». Здесь ребята работают волонтерами. Наши ребята работают здесь волонтерами. На данном стенде все жители Московского района могут написать свои пожелания.
Вижу очень много пожеланий. Тут даже и счастья желают, и процветания, и продвижения. А вы район-то любите свой?
Да, я очень люблю свой район. Я здесь живу столько, сколько себя помню. Все парки, архитектурные строения, все находится в довольно ухоженном, приличном, приятном виде. Приятно находиться в благоустроенном районе. Приятно здесь гулять, приятно здесь жить, учиться, работать.
А что вы пожелаете району московскому?
Я желаю московскому району не останавливаться на достигнутом и развиваться в сфере обучения, в сфере образования, в сфере культуры, чтобы все было так же красиво и ярко.
Может, есть какие-то, не знаю, пожелания, какие-то проблемы, которые хотелось бы решить?
Что меня сейчас угнетает, отсутствие горячей воды, все, что могу сказать. Но это не необходимость, так что... В принципе, наверное, я считаю, что Московский район прекрасно справляется со своей задачей, со своим развитием. То есть идем вперед.
В этом году премию вручили по 12 номинациям.
Меня зовут Агрикова Алена Андреевна. Я координатор российского движения школьников в Московском районе.
Это, получается, в какой номинации вы получили награду?
Лучшая организация года. Российское движение школьников было организовано и создано по указу президента в 2015 году. Mm-hmm. И в 2016 году оно появилось в Московском районе как подразделение, которое занималось именно первичными отделениями в нашем районе. Поэтому с 2016 года мы ведем свою работу.
У вас очень теплые отношения с ребятами, такие дружеские.
Да, я могу даже похвастаться, что не только со школьниками, но и с педагогами у нас очень сильная команда. И, конечно же, приятно, что родители нас тоже поддерживают и всегда откликаются на наши идеи и на наши просьбы, и всегда помогают нам.
А какие у вас вообще мероприятия проходят? Какие у вас идеи, может быть, новые?
У нас ведется работа в четырех направлениях. Одно из них – это личностное развитие, это про здоровый образ жизни, профориентация, это про гражданскую активность, это про военно-патриотическое направление и информационно-медийное направление.
Очень полезно.
Да, очень много, и каждый школьник может себя попробовать в каждом направлении, понять, что ему ближе, и реализовать себя именно в том направлении, что для них дороже.
На самом деле, очень хорошо, что у нас в городе вот так это развито, и ребята хотят развиваться.
Мы являемся подразделением, и это всероссийская организация, так что в каждом регионе есть российское движение школьников. Ну и, конечно же, вот эта сила, она чувствуется, потому что куда бы ты ни приехал, ты можешь найти таких же активно заряженных ребят, педагогов, и это очень сплочает, и это очень поддерживает, когда ты в каждом городе можешь найти таких же с горящими глазами людей, которые понимают и работают на такую же идею.
Увижу, у вас тоже горят глаза.
Безусловно, я очень люблю свою работу, это правда.
Григоров Максим.
Я поздравляю вас.
Какая, получается, в какой номинации вы стали лауреатом?
Номинация в области науки и техники.
А чем вы занимаетесь давно?
Занимаюсь давно вопросами в области судостроения и кораблестроения. Это исследование судов, исследование подводных лодок, кораблей, маневренных характеристик, динамических.
То есть серьезную сферу выбрали?
Ну, разумеется.
Здесь столько талантливых людей.
Сегодня в 12 номинациях 11 людей молодых. Это самые яркие представители молодежи по своим номинациям. То есть это самый сок, самые концентрированные достижения, которые могли в своих областях получить, они вот сегодня перед нами были.
Какие, может быть, у вас планы на будущее?
Дальше развиваться в научно-педагогической сфере. Это докторская диссертация, это доцентские звания, профессорские, ну и так далее, и так далее.
Заниматься наукой.
Разумеется, останавливаться не планирую.
Меня зовут Титова Юлианна.
Какой номинация получается?
Добровольчество. В районе я сейчас являюсь координатором проекта «Московские добрые», собственно, в Доме молодежи «Пулковец». Являюсь специалистом по работе с молодежью именно в сфере добровольчества.
Очень благородное занятие. Наверное, вы и с детьми, да, и с молодым поколением.
Да, и со старшим поколением, и с людьми с ограниченными возможностями. Ну, и это касательно людей, естественно, с экологией, животных. Но если мы стараемся охватить вообще все сферы, где наша какая-то помощь может пригодиться.
И, может быть, у вас есть планы на будущее?
Ой, планы. Хочется больше людей привлечь, чтобы были, ну, больше каких-то добровольческих проектов, чтобы молодежь больше к этому как-то горела. У меня был проект добровольческий. Мы ездили 3 года в детский дом. То есть проводили мероприятия там, привозили подарки, конфеты. Сейчас это новые проекты на уровне Московского района. То есть сейчас хочу везде и во всем помочь.
А как изначально пришла такая идея вот заняться добровольчеством? Или это с детства как-то пошло?
Я не могу сказать, что да, я так пришла и решила, что я буду волонтером. Это как-то пошло, да, наверное, с детства, еще лет с 12, когда я добровольно проводила экскурсии в своем, так сказать, ну, я сама из Красного Села, и проводила экскурсии по своему району. И потом как-то стали приглашать на всякие патриотические, так сказать, акции, где мы помогали. Потом одно, другое, там 18 лет Сочи, универсиада, и как-то вот оно все пошло, поехало, и оно уже настолько в себя влилось, что
стало частью вашей жизни. Успехов вам желаю, удачи, чтобы новые появились идеи, новые планы, всегда были новые проекты.
Спасибо. И хочу поздравить, естественно, с днем рождения, со столетием, наш прекрасный район, ему развитие и больше добрых дел.
Желаем, чтобы традиция вручения премии сохранялась и чтобы все больше становилось людей, которые готовы внести свой вклад в развитие Московского района, а также всего Санкт-Петербурга.
Прозвучал наш специальный социальный репортаж. Напомню, что в эти дни Московский район Санкт-Петербурга отмечает свой столетний юбилей. И в ближайшее время, в один из понедельников, прозвучит специальный выпуск «День района». Это, конечно, будет День Московского района, я надеюсь. Ну а сейчас, в последний понедельник месяца, в эфире в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» передача из цикла «Диалоги о здоровье нации».
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня за пультом в студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. Напоминаю, что сегодня, в последний понедельник месяца, у нас передача из цикла «Диалоги о здоровье нации». В диалоге с вами сегодня, уважаемые слушатели, доктор физико-математических наук, психолог, профессор кафедры психологии и здоровья Санкт-Петербургского института психологии и социальной работы Ирина Малкина-Пых. Ирина Германовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна Анатольевна.
Наши уважаемые слушатели могут позвонить по телефону 325-6177, могут написать или прислать сообщение, мессенджер WhatsApp, есть такой вид связи, Его номер 8-921-982-86-56. Ирина Германовна, я считаю, нужно добавить, что вы признанный специалист в области психосоматики, автор интереснейших методик и разработок в этой тонкой и, как мне кажется, не очень понятной для большинства населения сфере, автор множества популярных книг по психосоматике, психологии здоровья, системной психологии, математической психологии, есть и такое, и даже такой темы удивительные, как понятие о субъективном благополучии жизни. Напомню, что если у вас возникли вопросы, уважаемые слушатели, и интерес по поводу даже вот простого перечисления тем научных интересов, к нашей гости звоните по телефону 325-61-77 и мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Ну, вот я потом приступлю к вопросам, которые поступили и на сайт, и на мой рабочий не номер, а электронную почту. Так вот, все-таки мне очень самой интересно, что такое субъективное благополучие жизни. Есть объективное, а есть еще и субъективное.
Значит, тут секундочку. Да. Не субъективное благополучие жизни, а субъективное благополучие личности. Это устойчивое грамматическая конструкция, устойчивый грамматический термин из западной психологии. У нас в стране этим начали заниматься очень недавно, скажем так. Значит, да, есть объективные показатели жизни, например, ВВП, например...
Валовый продукт.
Да, валовой национальный продукт. Да, значит, уровень образования, уровень дохода, еще чего-то.
Квадратные метры.
Да, квадратные метры, да, состояние...
Красивая жена. Или муж спортивный.
Ну, красивая жена, это скорее к субъективному, но сейчас поговорим. Да? Значит, состояние окружающей среды. Ой, слушайте, сразу хочу здесь отметить. Не бывает плохой экологии. Экология – это наука. Ну, не бывает плохой математики. Точно так же не бывает плохой экологии. Бывает хорошее или плохое состояние окружающей среды. Ради бога, очень меня режет. Слух всегда, когда я слышу это по телевизору или по радио. Значит, субъективное благополучие личности – это, опять-таки, показатель благополучия личности, то есть насколько человек сам себя считает благополучным. И этот показатель зависит исключительно, опять-таки, от психологических характеристик личности. То есть от его оптимизма, от его там, экстраверсии, от его отношений с другими благополучными и так далее. То есть это исключительно внутренний показатель. И он может быть никак не связан с внешним. Потому что, сейчас я скажу, на это, собственно, наткнулись канадские и американские социологи, скажем так, не психологи, да, когда они вдруг обнаружили, что ВВП или там ВНП, да, растет, а субъективное благополучие падает. То есть субъективное благополучие личности растет до определенного уровня дохода. Да? Это так называемый парадокс Эстерлина. Эстерлин – это американский психолог, который, собственно, его обнаружил. На тот момент, это, по-моему, был 79-й год, тогда там, по-моему, то ли 50, то ли 20 тысяч долларов в год после дохода, да? После которого субъективное благополучие личности переставало расти. То есть человек не чувствовал себя более счастливым. Вот на 2015 такие исследования проводились и в России, по-моему, 2015 год, если я помню, значит, вот точка насыщения для человека, после которой человек с ростом дохода переставал чувствовать себя более счастливым, было 60 тысяч рублей в месяц. Вот, поэтому субъективное благополучие личности – это именно такой внутренний показатель, он зависит от психологических характеристик личности. Существует очень много моделей. У меня тоже много работ на эту тему написано, да, в основном, правда, на английском языке, но есть кое-что на русском, да, у меня... Вот как-то так.
Да нет, на самом деле, вот вы рассказывали, что это такое, а я вспоминала литературные даже образы и образы людей, реально встреченных мною в жизни. Лесник, совершенно довольный сам собою, понимаете, своей жизнью, занятый своим любимым делом, все у него хорошо, при этом он как-то даже не думает о том, какой там ВВП в стране, какие у нас отношения с Грузией, еще с чем-то. Он живет в полной гармонии с самим собой и с природой. С другой стороны, там не будем называть миллионеров и миллиардеров, которые вдруг бросают все, пускаются в благотворительность. Недавно посмотрела передачу про человека, который создал заповедник на свои деньги. И там пестуют теперь жирафов, ланей, там еще кого-то, такое экологическое, как говорится, взаимопроникновение, и водит экскурсии. Совершенно счастлив. Он пустил на это все свои деньги, и вот, наконец, счастлив.
Да, вы знаете,
то есть вот, да?
Я вспоминаю все время, да, помните, был такой сериал мексиканский «Богатые тоже плачут».
А, да.
Вот это из этой серии. Ну, собственно, это парадокс-то был выявлен именно про уровень дохода, но это касается и всех остальных вещей тоже, что, значит, отношение человека к окружающей среде, оно определяет, насколько он чувствует себя благополучным и счастливым, а не реальное состояние этой самой окружающей среды. Да, и более того, еще там есть одна интересная вещь. Было предложено очень много теорий, что вот этот уровень субъективного благополучия, он невероятно стабилен у личности. Его практически нельзя... То есть там даже они придумали теорию, что это генетически наследуется. Я говорю, ну, ребята, ну, вы себя совсем загнали в угол, да, то есть ничего, это как длина ног, да, то есть нельзя ноги сделать длиннее, и субъективное благополучие тоже. Это, конечно, не так. Ровно настолько, насколько корректируются некоторые психологические характеристики, настолько корректируются и субъективное благополучие личности. И я тоже этим занималась. У меня на эту тему тоже есть работы.
Вот. Спасибо. Я хочу напомнить, что наш телефон в студии 325-61-77. И есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Звоните. Ну, в общем-то, очень много сообщений пришло вот по следам первых двух передач. И я хочу напомнить, что тема нашего диалога с Ириной Германной звучит так. Секреты психосоматики. На самом деле, это, конечно, все весьма условно. И, Ирина Германовна, я повторюсь, две наши предыдущие встречи вызвали, как это принято говорить, определенный, я бы сказала, глубокий интерес у наших слушателей. Неожиданно этот интерес приобрел и диалог такой вот внутренний с вами, ну, философский характер. Я получила более 10 вопросов на наш сайт, на свою редакционную почту рабочую. И даже простое перечисление вот этих вот вопросов явно указывает на то, что наши слушатели связывают вашу деятельность с поиском ответов, извините, на такие вечные вопросы для человека и человечества. Как-то, как научиться быть счастливым? Видите, мы с этого и начали. Или как научиться прощать тех, кто тебя обидел, и самому не обижать даже своих врагов? Вот я все-таки прочту хотя бы пару вопросов,
да,
прочитаю вам, так сказать, для представления общей картины. Вот одно. «После прослушивания вашей передачи у меня сложилось впечатление, что наши болезни указывают на наши грехи, точнее, болезни их следствия, а наши самые близкие являются некими катализаторами, даже провокаторами этих болезней, то есть наши взаимоотношения порой провоцируют то или иное заболевание. Это так? Если да, то почему?» Вопрос этот прислал наш слушатель, подписавшийся Виктором. Еще один. «В последнее время... следует признать, наблюдается такая некая эпидемия онкозаболеваний. Понятно, что еда напичкана неполезной химией, новые технологии, проблемы экологии, но все-таки. Вот когда дети заболевают, Ирина Германовна, что по этому поводу говорит эта ваша самая наука психосоматика? Ну, мы слышали, знаем, эта женщина пишет, ее Антонина зовут, что клетка начинает неправильно делиться и пожирать здоровые клетки вследствие стресса. Так она реагирует на эту ситуацию. Но ребенок, почему он рождается порой уже с онкозаболеванием? Какой-нибудь там пласта-маста. В общем, жуть. Антонина написала. Ну вот,
я могу так, да, начать с первого
вопросов
вопроса,
на самом деле много пришло. Да, начинайте с чего хотите. Да.
Вы знаете, да, давайте все-таки я по порядку, поскольку этот вопрос, он как бы по смыслу распадается на самом деле на две части. То есть сначала про грехи, потом про родственников. Хотя на самом деле то и другое, про одно, о чем я, собственно, сейчас и хочу сказать, даже спасибо вам за этот вопрос. Значит, ну, вопрос, момент первый. Психология ни с какими грехами не работает. Да, с грехами это к священнику. Значит, тут еще хочу отметить одну вещь, что когда ко мне приходит человек, я по каким-то признакам подозреваю, что человек либо глубоко верующий, либо даже воцерклённый, я его всегда об этом спрашиваю. И спрашиваю, понимает ли он, что то, о чем я ему буду здесь сейчас говорить, это абсолютно перпендикулярно, ортогонально, как говорят в математике, тому, что говорят в церкви. Потому что психология, собственно, ну, у него несколько таких базовых базовых принципов. Один из базовых принципов, что человек полностью, целиком и полностью, на 100% несет за ответственность за все, что происходит в его жизни, в том числе за свои болезни. Это не за грехи, это за неумение адаптироваться, за неумение налаживать отношения с окружающей средой, за перекладывание ответственности за свою жизнь, опять-таки, на кого-то, на что-то, на генетика, плохая экология, да, правительство у нас не то, еще что-нибудь у нас не то, да. Как это говорили в «Обыкновенном чуде» Леонов, у меня тетя была людоед, вот и я теперь тоже. Значит, понимаете, дело все в том, что на самом деле человек не может нести ответственность практически ни за что, да, мы придерживаемся чувства реальности, мы понимаем, что если мы рожаем детей, то мы какое-то время несем за них ответственность, даже хотя бы чисто физическую. То есть, да, чтобы вы понимали мои слова адекватно. Но в целом, единственное, за что человек несет целиком и полностью ответственность, это за свою жизнь. Все, что происходит в его жизни, это его рук дело. Поэтому психосоматическое заболевание никогда по отношению к нему нельзя задать вопрос: зачем? За что? Да? Ни за что. Зачем? Что тебе хочет показать болезнь? Болезнь хочет показать тебе, что ты делаешь что-то не то. Грех здесь, еще раз повторяю, абсолютно ни при чем. Ты не умеешь справляться со своими эмоциями, ты не умеешь адаптироваться, да, ты опять-таки перекладываешь ответственность на других людей. И уж никоим образом наши родственники не могут являться никакими катализаторами, ничего, да, потому что никто ничего по отношению к вам не может сделать, если вы этого не позволяете. А если позволяете, да, конечно, если вы не живете свою жизнь сами, а говорите, что вот да, конечно, тут найдется очень много людей, которые захотят порулить вашей жизнью. Ну, вот как-то так. Как вы считаете, Татьяна Анатольевна? Я ответила на вопрос.
Ну, я считаю, но сразу возникает цепь других вопросов. То есть получается так, что вот некие болезни, и тем более тяжелые, неизлечимые, это такое чистилище своеобразное. Ты должен исправиться, ты должен понять. Это как своеобразная исправительная колония такая для человечества.
Одну минуточку. Значит, с точки зрения медицины, все психосоматические болезни неизлечимы. Медицина их лечить не умеет. Она может и поддерживать, так сказать, как это, медицина для того, чтобы ты не умер, ну, не для того, чтобы ты был здоров. Ни одно, ни астму, ни язву, ни диабет, и так далее, да, медицина не лечит, да, медицина может что-то вырезать очень успешно, да, все это максимум, никакие, ну, вырезать это уже не психосоматика, да, никакие психосоматические заболевания медицина не лечит. Она может поддерживать, да, поэтому нет, как при помощи как раз, опять-таки, психологической коррекции можно вывести себя в стойкую, как минимум, ремиссию. Поскольку у меня в моей практике есть случаи излечения астмы, нейродермита у 4-летнего ребёнка.
Псориаза, да, наверняка. Там тоже клетка неправильная.
Ревматоидного артрита, да, потому что ревматоидный артрит – это вообще это песня просто, да.
Ну, это страшно тяжелое заболевание.
Да, оно тяжелое. Тем не менее, оно корректируется. Оно, опять-таки, его можно скорректировать в стойкую ремиссию и даже полностью, даже онкология. Ну, послушайте, как раз именно про онкологию очень известные случаи, когда человек вдруг излечивался. Ну, давайте мы возьмем Солженицына, да. Ну, раз и вылечился. И таких случаев много. Почему про онкологию это хорошо известно? Потому что наиболее страшное терминальное заболевание, и каждый такой случай, он как бы сразу становится на слуху. Но они есть. И мне о них не единожды рассказывали наши опять-таки, мои клиенты, да? Вот.
У меня такой случай просто вот на глазах произошел с девочкой-подростком. То есть вот это не объяснить, и врачи не могут объяснить. С другой стороны, другой мой знакомый врач, Ирина Германовна, говорит, да был всегда вот это заболевание, онкология, рак, как угодно. Просто раньше до него не все доживали.
Слушайте, вы абсолютно правы. Да. Вот я как раз хотела ответить на вопрос о том, что появилось много онкологических. Так никогда они не появились. Медицина не научилась лечить, но она научилась диагностировать. Вы знаете, мне буквально на прошлой неделе клиентка рассказывала про свою бабушку, которая всю жизнь прожила в деревне, потом переехала в город, зачем-то легла на обследование в больницу, заболела там пневмонией и умерла. И когда ее вскрыли, оказалось, что у нее онкология в 4-й стадии, о которой она знать не знала. В 67 лет вот она умерла от нее. И точно так же, понимаете, люди как бы жили, от чего-то они умирали, точно так же, как сахарный диабет сейчас, да, эпидемия 21 века.
Бич
21 века. Особенно это касается сахарного диабета второго типа. Да? Это не тот страшный подростковый диабет, инсулин зависимый. Второго типа. Да раньше человек благополучно, извините, я не знаю, доживал до какого-то... Он же идет, течет очень долго бессимптомно вообще. Человек умирал от чего-то, понятия не имея, что у него сахарный диабет. Сейчас, когда идут повальные анализы крови и, так сказать, все это диагностируется, да, уровень сахара, глюкометр.
Изобрели инсулин когда-то, да.
Да, изобрели инсулин очень любопытным тоже образом, да, на собаках, на бедных собаках все исследовали. Вот. Поэтому, понимаете, я думаю, что заболеваем... Потом, понимаете, человечества стало больше, нас стало много. Поэтому, естественно, в процентном отношении количество людей, болеющих психосоматическими заболеваниями, конечно, их больше. Понимаете, я не знаю, я не могу вот сказать, что там вот информационный стресс повысился. Ну, наверное, повысился, не надо столько в социальных...
Очень много информации.
Не надо столько в социальных сетях
сидеть. Там, опять же, профессор Преображенский говорил, не читайте газету «Правда» с утра, это очень вредно.
Вообще никакую
газету. Ирина Германовна, ну, еще для разнообразия один вопрос, который вот пришел к нам на почту, к вам лично обращен. Ирина Германовна, когда вы встречаете серьезно больного человека, вы сразу автоматически наделяете его соответствующими болезнями. И чувствуете ли вы к нему сострадание, желание ему помочь? Вечный вопрос. А если он заслуженно несет своеобразное наказание болезнью, ну, к примеру, преступник, маньяк, там, не дай бог, убийца. И вот повторюсь, это не я, это уже слушатели, и неизлечимые болезни, как своеобразная исправительная колония. Ну, достаточно, мне кажется, да? Я вот поняла из этих сообщений, что наши слушатели решили, что психосоматика, как наука, дает ответы на все эти вечные вопросы. Или вы знаете ответы?
Знаете, я не только не Господь Бог, я даже не гуру, да, чтобы судить, за что несет наказание другой человек и несет ли он его, да. Поэтому, когда ко мне приходит человек, значит, знаете, вот у нас был, я сейчас чуть-чуть уйду в сторону на эту же тему, у нас в начале июня был огромный саммит психологов в Санкт-Петербурге. И в рамках этого саммита было много небольших конгрессов, подконгрессов, все остальное. И они выпустили по результатам очередной номер психологической газеты. Я ее получаю. Там очень хорошая статья психолога гештальт терапевта, ассистента медицинского университета Мечникова Демьяненко Алексея. Значит, статья называется так: «Помогающая профессия. Выбор или приговор?». Значит, он там пишет о том, что очень многие люди идут в помогающую профессию, потому что у них у самих то была то, что называют психоаналитики нарциссическая травма, то есть у них не было принимающей матери. И они приходят опять-таки в профессию, чтобы за счет, значит, клиентов лечить себя. Потому что когда он им задает вопрос, а вы зачем приходите в помогающую профессию? И слышит ответ, чтобы помогать людям. Он говорит, не, про людей я все понимаю, а вам-то это зачем?
Лично.
Вы, да, вы-то что хотите? Люди начинают злиться, люди начинают, значит, уходить от ответа, прятаться в угол, все остальное. Говорит, и понимаете, таких людей, к сожалению, в этой помогающей профессии очень много, которые приходят помогать людям. Мы не приходим помогать людям. Мы приходим, значит, чтобы люди в каждый момент... Моя задача, чтобы человек в каждый момент времени научился понимать, что он делает со своей жизнью. Дальше он с ним может делать все, что угодно. Это его неотъемлемое право. Хочешь на хлеб намажь, хочешь в окно выкинь. Не моя задача учить тебя жить. Но чтобы ты понимал, за каждый выбор есть цена. Ты сделал этот выбор, будет цена. Мироздание, законы мироздания гораздо более жесткие, чем законы физики. Особенно, когда сейчас квантовая появилась, да? А в мироздании все абсолютно четко. Сделал, получи. И мир тебе всегда говорит: вот за это есть такая цена. Ты считаешь, она справедлива? Вперед! Ты считаешь, она несправедлива? Отойди, не стой. А большинство из вас говорят: ой, я хочу, а потом я договорюсь о дисконте. А дисконта нет. Мир говорит: пожалуйста, в кассу. А человек говорит: ой-ой-ой-ой, я не знал, что это столько стоит. Ой-ой-ой-ой-ой, я не знал, да?
Я не готов за это платить.
Я не готов, а мир говорит: это не мой вопрос. Я тебя предупреждал. И вот здесь тоже, да, это что, это грех? Нет, это не грех. Это, я не знаю, это называется все равно по-другому.
Маленькое замечание пришло. Не замечание, а уточнение. Раньше, кстати, врач и священник частенько совмещали эту профессию. Вообще первые врачи – это священники. Все-таки. Это Владимир нам тут подправил. Ну, я не могу с точностью утверждать.
Первый врач был Гиппократ.
Потом Парацельс был. тоже один из первых.
Ну, наверное.
Вот. Ну, в том числе у нас есть вопросы. Я повторю, телефон 325-61-77. И есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp. Спасибо, что вы что-то тут нам присылаете. Его номер, я имею в виду мессенджер WhatsApp, 8-921-982-86-56. А сейчас вопрос в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Владимир. Вопрос
такой. Это не вы нам прислали?
Нет, это другой. Значит, вопрос такой. Почему необходимо, с вашей точки зрения, получается, уделять приоритетное ведущее значение психическому фактору происхождения заболеваний, а не всей совокупности самых разнообразных факторов, которые известно участвуют в происхождении того или иного заболевания? Может быть, на индивидуальном уровне окажется, что как раз те факторы являются ведущими, а не психологические. Спасибо.
А вы кто по профессии, Владимир?
К медикам отношусь.
Ну, я почему-то так и подумала. Спасибо вам огромное. Ну что, вопрос грамотный.
Да, спасибо. Каждый вопрос, он должен был прозвучать от медиков. Тут, как говорится, бабки не ходи.
Ну, вот иногда слушают нас, понимаете.
Значит, просто все дело в том, что сейчас, почему я постоянно говорю о психологических причинах, я отнюдь не отрицаю того, что все психосоматические заболевания, они, безусловно, полиэтологические. То, что в психосоматическом заболевании не может быть психологической причиной, нет, такого быть не может. Только физическое в психосоматическом заболевании быть не может. Просто дело все в том, что медицина сейчас абсолютно ушла, так сказать, в абсолютно бездуховного человека, да, то есть человек рассматривается как телевизор. Его можно разобрать на части, заменить испорченную часть, собрать обратно, и все будет хорошо
или
работать.
Или как компьютер.
Да. Да, или как компьютер. Так не бывает. Вся эта беда началась со времен просвещения с Рене Декарта, которые развели абсолютно, значит, тело и душу, и отдали абсолютно приоритет чистому разуму, а тело совершенно, как сказать, отдельно. Поэтому у нас что сейчас получается? Что у нас медицина лечит что-то механическое, да, еще сейчас цифровая медицина, так вообще с ума сойти, да, человека вообще там нету, да, и психологическим моментам не уделяется вообще никакого внимания. А с другой стороны, психология, она тоже, как говорится, хороша, потому что она тоже рассматривает, вообще-то говоря, бестелесного человека, потому что такое направление в психологии, как телесно-ориентированная психотерапия, она в академической психологии у нас, она вообще, так сказать, на обочине где-то, но даже на Западе она тоже не везде признана, да? Поэтому я просто за то, чтобы эти вещи все-таки совместить. И потом, понимаете, если бы медицина все-таки преуспела в лечении, ну, хоть каких-нибудь психосоматических заболеваний, вы знаете, я бы вообще в эту область не лезла. Я бы сказала, да, окей, ребята справляются, не вопрос. Но ребята не справляются.
И поэтому вы включились.
Да, поэтому.
Ирина Германовна, вы намекаете, что в здоровом теле здоровый дух все-таки, эти вещи разрывать. Вот, то есть это не вещи, это...
Вы знаете, я, к сожалению, очень не люблю это выражение по одной простой причине. Значит, вы, наверное, прекрасно знаете, что я не знаю, кто его произнес первый, но его взяли на вооружение, значит, нацистская медицина. И у нацистов был такой проект, значит, когда очень здоровых немецких мальчиков скрещивали с очень здоровыми немецкими девочками для выведения новой арийской расы. И я забыла, как он сейчас назывался. У него было название у этого. То ли «Дети Солнца».
Проект.
Да, проект. То ли «Дети Солнца», то ли еще. Так вот, результатом этого проекта явилось то, что каждый пятый ребенок там был дебилом.
Да вы что? Слушайте, много интересного вы нам рассказываете. Это вот подтверждают наши слушатели. Я еще раз напомню, 325-61-77. Но я читала, кстати, тоже, что было очень много опыта по выведению, скажем так, супернации. Да и много чего было там вообще
Евгеника,
у Адольфа Гитлера.
Евгеника, конечно,
да, да,
да. Евгеника.
Поэтому
здоровое тело, здоровый дух – это как бы, ну, как сказать, так же, как психосоматика. Это дорога с двухсторонним движением.
Я напоминаю вам, уважаемые слушатели, что сегодня в передаче из цикла «Диалоги о здоровье нации» доктор физико-математических наук, профессор, проректор по научной работе, это еще одна должность у Ирины Германовны, Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, Ирина Малкина-Пых. Еще напомню, что Ирина Германовна признанный специалист в области психосоматики. Вот я читала ваши доклады, кстати, на последнем саммите вы тоже с докладом выступали. далее. Я очень надеюсь, Ирина Германовна, что слушатели все-таки уразумели или поняли, что психосоматические заболевания отличаются от
генетических.
От генетических. Она, простите, в третьем лице, вы автор множества интересных книг в области психологии, в том числе жанры, в которых работают наши гости, это общая психология, возрастная психология, социальная психология, практическая психология, семейная, не говоря уж о том, что вы еще и учебники, и пособия пишете по психологии для вузов. Вот, так что все-таки, возвращаясь к секретам психосоматики, а то так я тему объявила, управление собственными эмоциями, умение ими управлять или подавлять, или что-то другое. То есть можно ли самому скорректировать свое отношение ко всему происходящему и тем самым избежать этих самых психосоматических заболеваний? То есть, проще говоря, уважаемые слушатели, тех заболеваний, которые происходят, по нашему такому очень простому выражению, от нервов.
Вы знаете, честно говоря, я обычно придерживаюсь позиции, что сам себе психолог, как сам себе стоматолог. Значит, лучше все-таки, конечно, сходить к психологу просто по одной простой причине. У нас психологи что ж хоть к психологам, да? Просто дело все в том, что каждый из нас прячет от себя, от своего осознания некоторые вещи, которые нам очень не нравятся. Это делают все, потому что это больно, это неприятно.
Инстинкт самосохранения
Это даже не самосохранение, это инстинкт интегрированности нашей личности. То есть мы должны поддерживать самооценку на определенном уровне, чтобы нам было комфортно и так дальше, и так дальше. А как может система анализировать сама себя в условиях неполноценности? Полноты информации. Если у меня о себе не полная информация, я все равно что-нибудь не так сделаю.
Разве можем мы себя объективно видеть?
Конечно.
Мы же думаем лучше.
Мой коллега, я своим клиентам всегда говорю, ребят, я зеркало. Я просто зеркалю, что я вижу. Я не то, что не оцениваю, не то, что не критикую, я даже не оцениваю. Да, смотрите, что я увидела. Согласна, согласна, не согласна, не согласна. Бог с ним. Значит, что касается работы с эмоциями. Подавлять эмоции ни в коем случае нельзя, потому что если мы эмоции подавляем, эмоции по очень известным вегетативным путям, психофизиология стресса очень хорошо изучена. Очень хорошо известно, что происходит в организме, когда, у нас возникает какая-то эмоция, которую мы не обдумали, не ментализировали, не объяснили, не объяснились с нею, и не решили.
Она разрывает нас изнутри.
Она разрывает нас, она уходит на физический уровень. Это начинается механизм соматизации. Либо ментализация, то есть мы, опять-таки, с эмоцией как-то работаем. Да? Если она уже возникла, ее никуда не денешь. Это энергия. Но есть один вариант, чтобы эмоция не возникала. Весь фокус в том, что все считают, что эмоция возникает мгновенно за стимулом. Это глубочайшее заблуждение. От момента любого стимула до момента того, когда у нас возникает эмоция, наш биологический компьютер в течение 3-7 секунд принимает решение, как реагировать. В зависимости от того, какие у нас убеждения, ценности, представления, какая у нас модель мира. И в эти 3-7 секунд себе всегда можно сказать «стоп». Я довольно много работала с мужской агрессией, потому что, у нас, так как у нас в обществе есть запрет на женскую агрессию, у нас есть также, наоборот, на мужскую, то есть только агрессивный мужчина может что-то добиться в жизни. Есть очень... Иногда это уже начинает выходить из-под контроля. Когда ко мне мужчина приходит и говорит, вы знаете, ничего не могу сделать, я говорю, я вам не верю. И рассказываю им про эти 3-7 секунд. Вы знаете, еще ни разу не было, чтобы мужчина потом пришел и сказал, знаете, тетечка, вы мне все наврали, никаких 3-7 секунд нету. Есть. И так можно работать с любыми эмоциями. Просто агрессия, она очень сильная, а так можно работать с любыми. Да? Я сама точно так же делаю. Чувства меня уносят. Я говорю, так, стоять, Зорька, куда тебя опять понесло?
У нас там показывают, что очень давно ждут возможности задать вопрос. Ну что, а вас куда понесло, уважаемые слушатели? Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да.
Меня зовут Раиса Васильевна.
Раиса Васильевна.
Да, я бы хотела поделиться своей информацией относительно автора так называемой крылатой фразы «В здоровом теле здоровый дух». Где-то 2-3 век до нашей эры был такой император римский Ювеналий. Тогда, конечно, еще все были язычники, не было никакого христианства. И однажды, присутствуя на Олимпийских играх, он со вздохом, это было зафиксировано, насколько так можно, произнес такую фразу: «О боги, сделайте так, чтобы в здоровых телах и дух оставался здоровым».
Спасибо огромное.
Сколько мы много информации получаем, вы извините, Раиса Васильевна, что мы вас прервали, потому что у меня минута с небольшим для завершения, ну, побольше чуть-чуть, две минуты для завершения передачи. На самом деле очень о многом еще хочется вас спросить, Ирина Германовна. То есть вот мы там не договорили немножко. Я понимаю, нужно сосчитать 3, от 3 до 7.
3-7 секунд у нас.
Переждать.
Не-не-не, сказать себе стоп.
Стоп.
Конечно, нет, то есть, понимаете, вы можете в первый момент подумать, а надо вам реагировать вот такой эмоцией. Окей, конечно, вы привыкли всегда реагировать вот так, но вы подумайте, оно вам надо?
Это... А еще темперамент, холерик, как вы знаете, человек взрывной, мгновенно реагирующий.
Вы знаете, или человек... холериком-то лучше всего. Они взорвались... Все кругом в клочья, все...
Значит, они здоровенькие.
Все, они здоровенькие, им отличненько, да, поэтому тут момент такой, тут только момент, значит, насколько вы хотите сохранить отношения с окружающим.
Совершенно верно. Ирина Германовна, у нас две минуты, если можно, еще какие-то золотые советы или хотя бы один, потому что я обещаю, что мы, я надеюсь очень, что мы продолжим вот эти интереснейшие беседы с профессором, доктором физико-математических наук, но, естественно, дипломированным психологом при этом. Наверное, вот поэтому вы сумели объединить эти две такие удивительно разные, ну, в какой-то степени образы, в какой-то степени сферы жизни, психологии все-таки, потому что я вообще прочла, что вы закончили МГУ имени Ломоносова по кафедре география.
Физическая география. Физическая география по специальности Япония.
Япония, да, была крайне удивлена. У нас одна минута, извините, пожалуйста.
О, мои коллеги, да, ну какое золотое очередное правило.
Ну, это я так
помните,
говорю.
Я рекомендую вам помнить, что мир – это только зеркало. Все, что вы в него отразили, вы в него получили, а от него получили обратно. Да, значит, мир вам, вы от него отразили, мир – огромное страшное место. Мир говорит, ради бога, сейчас выйдешь из подъезда и получишь, да. У меня все есть, я не знаю, зачем тебе это надо. Все, что есть в нашей жизни, это дело наших собственных рук. Помните об этом всегда и крепкого вам здоровья.
Спасибо, очень хорошее завершение нашей сегодняшней встречи с профессором, доктором физико-математических наук Ириной Германовной Малкиной. Пых, честное слово, очень вас прошу, через месяц вновь в этой студии мы поговорим о чем-нибудь не то, что не менее, а более интересном. А сейчас в Петербурге 21 градус. Передачу вела Татьяна Трубачева, звукорежиссер Татьяна Кузнецова. И мы желаем вам всего хорошего и, конечно, здоровья. И психического, и физического. До встречи.